Глава 20. За решеткой. День 3. Ник сутулился над подносом с завтраком. Желудок у него выл от голода, но нужно было выждать, пока заключенные более старшего возраста не разберут свои подносы. Как и в школе, здесь можно было многое понять о человеке по тому, где он садился во время приема пищи. Поначалу он боялся, что каждый зэк вынужден примкнуть к какой-нибудь банде, однако потом стало понятно, что на самом деле лишь около трети обитателей блока D состояли в группировках, так что предостережения босса были не вполне верны. Судя по татуировкам, в блоке были представлены арийское братство, кровники и мексиканская мафия, но они держались в стороне друг от друга, будто заключив между собой опасливое перемирие. Поскольку камеры наблюдения и охранники следили за заключенными круглосуточно и без выходных, они, вероятно, сошлись на том, что стычки в тюремных стенах абсолютно бессмысленны. Другие 40 с лишним заключенных разбились на социальные группы поменьше. Одна небольшая группка занималась чтением Библии и возносила коллективную молитву перед завтраком. Была даже компания, занимавшаяся учебой, чего Ник никак не ожидал. А один парень по виду чистый ботаник бесплатно проводил консультации по юридическим вопросам, чем, по всей видимости, снискал у других зэков уважение и отчасти даже признательность. Ник по-прежнему держался особняком и старался подмечать все особенности поведения окружающих, ожидая наступления того неизбежного момента, когда ему придется начать контактировать с другими заключенными. Пока же дело ограничивалось лишь молчаливыми оценивающими взглядами. Он уже уяснил, что тех, кто находится здесь по первому разу, называют «мальками». Ник занял одно из свободных мест в конце стола, на другом конце которого расположилась группа богомольцев. Он обхватил поднос руками, склонил над ним голову и принялся за еду, едва ощущая вкус овсянки, сваренных вкрутую яиц и молока. Порции были маленькими, и, проглотив завтрак, он не почувствовал насыщения. У некоторых других заключенных завтрак явно был обильнее, а один парень постарше, к удивлению Ника, даже разогревал в микроволновке лапшу быстрого приготовления. Где-то здесь определенно можно было купить еще еды или выменять ее на что-нибудь. Ник не ожидал, что здесь будет так вольготно. Вроде бы не слишком подходящее для окружной тюрьмы слово, однако, хоть ее обитатели не могли выйти наружу, во внутреннем пространстве блока они действительно вольны были перемещаться, как им заблагорассудится. Никого не держали в заперти, в тесной камере, и, судя по всему, пока ты соблюдал все писанные и неписанные правила, если никто не точил на тебя зуб, такое положение вещей никого не смущало. Но вот то, как окружающие продолжали изучать Ника, подсказывало ему, что просто так в покое его не оставят. Посреди большого помещения он чувствовал себя беззащитным и потому с завтраком покончил очень быстро, после чего отнес поднос на тележку и вернулся на свой матрас. Снова прислонившись спиной к шершавому бетону стены, он почувствовал себя значительно лучше. Несколько отстающих все еще оставались за столами. Один заключенный протирал столы, другой мыл шваброй пол, еще двое играли партию шахматы в окружении небольшой группы любопытствующих. Ника подмывало желание подойти к ним и узнать, существует ли у них очередь желающих поиграть и нельзя ли в нее встать. Но он пока не решался и наблюдал за ними со своего места. Он все еще привлекал слишком много внимания. Вокруг него нарастало напряжение непонятного для него рода, и каждый раз, когда кто-нибудь из окружающих встречался с ним глазами, он буквально чувствовал кожей, как оно увеличивается. Стены вокруг и еда наводили уныние. Ощущение полнейшей безнадеги душным одеялом накрывало все его полное страха существо. Где-то между завтраком и обедом к нему подошел невысокий коренастый светлокожий человек, все руки которого были испещрены разноцветными татуировками. Он уселся лицом к Нику на ближайшую к нему железную лавку. Чего он хотел? Допрос провести?
«Так ты у нас зверюга».
«Зверюга?» — переспросил Ник в недоумении.
«Ты бабу изнасиловал, так?» — спросил крепыш, неодобрительно сузив глаза.
«Нет». Впервые за все пребывание тут Ник осознанно смотрел человеку в глаза
и гнев помогал не отводить взгляд и сохранять твердость голоса. «Я этого не делал». Крепыш немного помолчал, взвешивая ответ Ника. «И что же с тобой случилось?» Ник почувствовал, что тот его проверяет. «Кто-то изнасиловал и убил мою девушку, а полиция и прокурор повесили все на меня. Мне бы только выбраться отсюда и найти того, кто это сделал, уж я разберусь с ним по справедливости. Здесь половина народа скажет, что невиновны. Почему я должен тебе верить?» Ник пожал плечами. Он вдруг всем телом ощутил, как сильно устал. Он боялся закрывать глаза, да что там, он боялся даже, что если моргнет, кто-нибудь набросится и убьет его. Однако нехватка пищи и сна делала свое дело, и было неясно, сколько еще он сможет поддерживать эту максимальную бдительность. «Можешь не верить, я с этим ничего поделать не могу». «И то верно», — согласно кивнул Крепыш. «Меня зовут Коротышка». «Ладно, я Ник». «Что за черт?» Не найдя ничего лучше, он протянул ему руку. Поколебавшись мгновение, Коротышка пожал ее. «Ну, и что означает это знакомство? Проверка такая?» Ник был в замешательстве. У него было такое ощущение, словно его вдруг взяли и переместили в какое-то телевизионное реалити-шоу, причем о правилах участия в нем рассказать забыли. В течение последующих нескольких часов к Нику подошли познакомиться еще трое заключенных, каждый из которых хотел знать, что с ним случилось. Они что, сравнивали его ответы? Ник отвечал просто и честно, молясь, чтобы это сыграло ему на пользу. Больше ему ничего не оставалось. Все зависело от мисс Дейн. Ник поднялся со своего места, нужно было воспользоваться туалетом. Когда он проходил мимо одной из камер, из нее высунулась рука, схватила его за воротник, робко и рывком втащила в темное нутро. Он упал на бок, впечатавшись плечом в бетонную стену, и в тот же момент кто-то набросился на него, нанеся увесистый удар кулаком в лицо. Нос и челюсть взорвались от боли, во рту появился вкус крови, и он инстинктивно закрыл голову руками, пытаясь защититься от ударов и понять, что происходит. По венам разлился адреналин, сердце забилось в безумной панике. В мозгу выстрелами проносились вопросы. «Видят ли охранники? Есть ли в камерах видеонаблюдение? Он ведь не осмеливался заглянуть в них. Они хотят убить его?» Стараясь увернуться от сыпавшихся ударов, Ник выставил вперед предплечье и одним глазом посмотрел на нападавших. Непосредственно избиением занимался один человек, в то время как еще несколько стояли в дверях, закрывая происходящее от посторонних глаз. Он был не в состоянии одновременно прикрывать и голову, и тело, и тут кулак мощно вонзился ему под ребра. В этот момент какой-то первобытный инстинкт придал ему заряд энергии и скомандовал: «Борись! Иначе умрешь. Жизнь — дерьмо, но не сдаваться же без боя». Ник подставил плечо, чтобы прикрыть лицо, и резко выбросил руку вперед. Его кулак врезался в тело нападавшего. Тот встал и ударил Ника по ребрам ногой. Адская боль буквально разорвала Ника на части, он закашлялся и скорчился, обхватив руками грудную клетку. Но в ту секунду, когда нога мучителя уже почти нанесла еще один удар, ему удалось схватить ее за лодыжку и резко дернуть. К своему удивлению, нападавший оказался на полу, завалившись на спину. Тяжело дыша и хватая ртом воздух, Ник с трудом поднялся на ноги. Кровь крупными каплями сбегала по его лицу на тюремную робу. Он хотел было накинуться на противника, но резко остановился, узнав в нем Коротышку. Увидев три фигуры покрупнее, стоящие в дверном проходе. Они помогли Коротышке встать, и все четверо молча уставились на Ника. «Что за хрень? Со всеми четырьмя ему не справиться». Грудь ходила ходуном, он отер лицо рукой и замер в ожидании. Миновало несколько долгих минут, прежде чем один из этой четверки бросил Нику полотенце. «Переведи себя в порядок, пока охранники не приперлись». Ник кивнул и вытер лицо. Четверка расступилась и выпустила его наружу. Двое охранников уже бежали навстречу, один из них заметил, что с лицом у Ника не все в порядке. «Что случилось?» «Стукачи долго не живут. Ему устроили испытание». «Я споткнулся», — ответил Ник. «Тебя кто-нибудь трогал?» — спросили они, прочесывая взглядом помещение. «Нет», — соврал Ник. «Ребята просто помогали мне подняться». Охранник свел брови. Теперь было совершенно ясно, что видеонаблюдение велось только в общей комнате, но не в камерах. И все заключенные об этом знали. «Какой идиот это придумал?» «Точно?» — спросил охранник. «Угу». Ник вытер нос. Охранник хмуро повел бровями, не веря ему. «В санчасть пойдешь?» Ник отрицательно покачал головой, и она тут же закружилась. «Я в порядке». Охранники окинули блок предостерегающим взглядом. Коротышки не было видно. «Наверное, он себе все руки об меня разбил», — подумал Ник и поплелся в туалет. Облегчившись, он вернулся к своему матрасу и прислонился спиной к стене. Боль и холод, заслонявшие собой все остальные чувства, заставили его съежиться в один тугой комок. Надо было ждать. Здесь ему, вероятно, придется проторчать год, а то и больше. Одна только мысль о перспективе провести всю оставшуюся жизнь в бетонной коробке вызывала приступ тошноты и желание покончить с собой. Сегодня его избили, и он не имел ни малейшего представления, почему. Что же последует дальше?